«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске. Экономика для большинства и меньшинства. К очередному ежегодному саммиту стран Большой Двадцатки. На трех последних таких саммитах их участники больше всего говорили о том, как лучше стимулировать экономический рост. То же самое ожидается и от нынешнего саммита в Китае, который пройдет 4-5 сентября в Ханчжоу. Однако буквально в канун этой встречи Международный валютный фонд признал, цель, поставленная на саммите 2014 года, увеличить совокупный объем экономик стран Большой Двадцатки к 2018 году на 2%, теперь представляется невыполнимой. Проблема не только в разных подходах стран, то ли больше жесткости в финансовой политике, то ли, наоборот, больше финансовых стимулов, отмечает профессор экономики, гость нашей программы сегодня. Есть и более фундаментальное расхождение взглядов на происходящее ныне в мировой экономике. Теперь сланец решает все. Ведущий аналитик по сырьевым рынкам немецкого Commerzbank, второго по величине банка Германии, о перегретом рынке нефти в мире, резко изменившейся на нем в последние годы роли стран ОПЕК, а также о том, каким уровнем, по его мнению, движутся сегодня мировые цены на нефть. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свободы». О текущей экономической повестке обсуждений в рамках Большой Двадцатки можно отчасти судить по тематике очередных встреч министров финансов и руководителей центральных банков этих стран. Так вот, на предпоследней своей встрече в феврале 2016 года они много говорили о рисках, связанных с возможным замедлением темпов экономического роста Китая, второй по величине экономики мира и главного локомотива экономики мировой. Однако на последней встрече в июле, вскоре после референдума в Великобритании о выходе из Европейского Союза, эти опасения отошли на второй план, а на первый вышли как последствия Brexit, так и опасность масштабного банковского кризиса в Европе с эпицентром в Италии. Прошел еще месяц, и риски в связи с Brexit как-то притупились, но опасения банковского кризиса в Италии, третьей по величине экономики еврозоны, наоборот, сохраняются в полной мере, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США. Профессор экономики Михаил Бернштам, гость нашей программы сегодня.
По мнению Европейского центрального банка и по мнению крупнейших американских банков, самый острый кризис сейчас в мире – это итальянский банковский кризис. Дело в том, что неработающие долги, то есть когда должники не могут платить банкам в Италии, сейчас по официальным подсчетам достигли 200 миллиардов евро. Это в экономике 1 700 000 000 000 евро. То есть это 12% валового внутреннего продукта Италии. Но это по официальным данным. А по данным американского банка Wells Fargo, крупнейший американский банк, который завязан на итальянские банки, там еще дополнительно 160 миллиардов евро тоже оказываются неработающими в долгах предприятий банков. И таким образом получается, что 21% валового внутреннего продукта Италии, колоссальная сумма, это несостоявшиеся долги, которые невозможно выплачивать.
Проблема и в том, что возможности правительства Италии по финансовой поддержке национальных банков весьма ограничены. Государственный долг страны уже 133% ВВП, выше в Европе только у Греции. Кроме того, вспомним, с 1 января 2016 года в еврозоне вступила в силу новая и единая для всех стран схема банкротств тех или иных банков. 3 года назад ее впервые применили в случае Кипра. А именно, сначала убытки понесут акционеры самих проблем. Банков, потом держатели их облигаций, далее владельцы крупных вкладов в части, превышающие застрахованные государством 100 тысяч евро, и лишь в последнюю очередь привлекаются средства сторонних фондов, как национальных, так и общеевропейских. Вспомним также, что эта схема – одна из главных составляющих созданного еще 3 года назад Банковского союза Европы, и создавали его после всех недавних долговых кризисов в регионе именно для того, чтобы в будущем проблемные банки одной из стран еврозоны не пришлось бы спасать за счет средств налогоплательщиков других стран.
В Италии традиционно так получилось, что крупными держателями долгов банков являются мелкие инвесторы, то есть домохозяйства, пенсионеры, пенсионные фонды, держатели банковских облигаций вот на уровне домохозяйств. Примерно треть находится там. То есть если заставить держателей облигаций принять на себя эти долги, как рекомендует Европейский Союз, то тогда итальянский средний класс и итальянские пенсионеры окажутся под колоссальным ударом, так же, как уже они частично потеряли сбережения во время финансового кризиса. Поэтому итальянское правительство пытается обойти эти соглашения регуляции в конфликте с Европейским Союзом и создать частный фонд, в который вступят частные банки, но им дадут гарантии государства, и они выкупят эти долги. То есть фактически правительство выручит эти банки, но как бы косвенным путем в обход регуляции Европейского Союза, но всем понятно, что это прозрачная схема и что это увеличит государственный долг. То есть возник очень-очень большой кризис.
По мере того, как нарастают проблемы в банковском секторе Италии, многие эксперты все чаще говорят об опасности возникновения эффекта домино в банковской системе уже всей Европы, ведь банки тесно связаны друг с другом.
Уже все европейские банки, завязанные на итальянские банки, находятся в кризисе. И сейчас уже говорят о том, что крупнейшие европейские банки, такие как Deutsche Bank, Credit Suisse, тоже находятся в кризисе. Их акции упали на 60% на рынках за последние месяцы. То есть это домино, которое идет по банковской системе Европы. И в этой ситуации сейчас предстоит в октябре в Италии референдум совсем по другому вопросу, не касающимся долгов и банковского дела. Но если правительство этот референдум проиграет, правительство уйдет в отставку, там поднимаются партии, которые говорят, что надо выходить из Европейского Союза. Экономисты говорят, что при нынешнем банковском кризисе Италия не может оставаться в еврозоне. Италия – это не Греция, а слишком большая экономика. И в этой ситуации это полный кризис еврозоны, кризис Европейского Союза и кризис мировой банковской системы. Поэтому сейчас эти вопросы стоят исключительно остро.
Мы в самом начале вспомнили о том, что еще полгода назад в рамках «Большой двадцатки» много говорилось о рисках замедления темпов роста экономики Китая. И главным из этих рисков считается огромный накопленный долг китайских компаний и предприятий перед национальными банками, то есть долг корпоративный. Видимо, потому что он грозит серьезными потрясениями всей банковской системе Китая, а она сегодня крупнейшая в мире. Ваше мнение?
Как раз китайская проблема, мягко говоря, очень сильно преувеличена. Это не кризисная ситуация совсем. Самое главное, это как раз долги предприятий банкам, они составляют 165% валового внутреннего продукта. Но в основном это государственные предприятия, потому что Китай очень сильно регулирует кредит, и не государственные, то есть местные и частные предприятия, они не могут получить большие кредиты в банках. Это государственные предприятия, которые должны деньги четырем крупнейшим государственным банкам. То есть в конечном счете это все внутри государственной системы, и там можно произвести зачет, там можно списать, но самое главное даже не это. Депозиты в Китае составляют больше 200% валового внутреннего продукта, то есть у банков есть деньги, у домохозяйств есть деньги, и это не проблема. Далее, у предприятий колоссальные активы, и если они эти активы продадут, они могут спокойно расплатиться с долгами. Активы предприятий китайских составляют более 550% валового внутреннего продукта. То есть мы говорим о том, что в Китае, если мы все это вместе сложим, составим полный баланс, то, в общем-то, финансового кризиса нет.
Отсюда, видимо, и меры, которые принимают китайские власти.
Сейчас они пошли по более простому пути и правильному пути, в общем-то. Они просто списывают эти долги. Раз эти долги неоплатные, предприятия не могут заплатить, они списывают, уменьшается баланс банков, но у банков очень большой капитал, но они теряют деньги, и все. И банковская система от этого выживет, плохие долги они просто спишут, и в итоге вся эта статистика значительно улучшится, и мы об этом кризисе говорить не будем.
Международный валютный фонд рекомендует сегодня странам «Большой двадцатки» для оживления экономического роста, по сути, два направления действий. Во-первых, продолжение масштабного финансового стимулирования экономик, а во-вторых, шире использовать для этого возможности государственных бюджетов. Но первое используется уже несколько лет, и, например, в Японии или Европе, без особых пока успехов. А второе чревато еще большими бюджетными дефицитами, чем есть сегодня. Но раз МВФ продолжает это рекомендовать, значит, видит в этом экономическую логику. Как ее можно пояснить?
По отношению к нынешней финансовой ситуации, денежной политике, бюджетной и фискальной политике западных стран можно подойти двояко. Есть как бы две школы мысли – большинство и меньшинство. Меньшинство, включая меня, считает, что финансовый кризис 2008-2009 года, а потом долговой кризис еврозоны, не были преодолены, финансовая система не работает, надо заниматься финансовой системой, произвести институциональные реформы, увеличить капитал банков, создать ситуацию, при которой держатели облигаций банков смогут получить банки в собственности, таким образом ни они не потеряют деньги, ни вкладчики не потеряют деньги, ни государство не будет их выручать. Есть такая позиция меньшинства. Есть позиция большинства, что финансовый кризис преодолен. Возникло законодательство Додда-Франка в Соединенных Штатах и подготовленные правила Базельского третьего соглашения о международной финансовой системе. В этой ситуации банками и финансовыми учреждениями особенно нам заниматься не нужно. И сейчас надо разгонять снова дефицит государственного бюджета, финансировать экономику, создавать инфраструктуру, а центральным банкам продолжать накачивать деньги в экономику. Это две, в общем-то, несовместимых позиции.
И если продолжить вашу логику, МВФ в группе большинства?
Международный валютный фонд придерживается вот этой вот позиции большинства, что надо продолжать заниматься мерами фискальной и денежной политики, а меньшинство считает, что они идут никуда, и надо заниматься институциональными реформами банковской системы и возвращать кредит в экономику и оживлять экономику. Вот, собственно, и все. Международный валютный фонд просто продолжает ту позицию, которую, в общем-то, на протяжении нескольких лет он занимал, а противники считают, что эта позиция не работает.
В условиях, когда компании и предприятия самых разных стран большой двадцатки не видят особых перспектив экономического роста, они предпочитают и придерживать инвестиции в собственное развитие. А граждане этих стран, где особенно велика доля старших поколений, стремятся прежде всего сберегать, а не тратить. По идее, в таких условиях ни о каком заметном росте экономик мира и говорить не приходится. Так получается, что мир, как полагают некоторые экономисты, действительно вступил в весьма длительную полосу, если не стагнации, то, по крайней мере, минимального экономического роста, или еще не обязательно?
Всегда после длительных рецессий, и особенно после чего-то похожего на депрессию, возникает мнение, что дальнейший экономический рост невозможен. В 1938 году выдающийся американский экономист Алвин Хансен выдвинул теорию вековой стагнации, а потом начался очень бурный экономический рост. Сейчас бывший министр финансов Соединенных Штатов, выдающийся экономист Ларри Саммерс, возродил эту теорию, и сейчас ее очень сильно обсуждают и снова говорят о том, что наступила вековая стагнация. Опять же, это одна из школ мысли, у этого есть серьезная логика. Логика такая, что если процентные ставки, реальные процентные ставки отрицательны, то никто не хочет давать кредиты, и никто не хочет держать деньги в банковских сбережениях. То есть реальные процентные ставки сейчас отрицательные, потому что номинальные ставки очень низкие, какая-то инфляция есть, и реальная отдача на капитал отрицательная. Когда реальная отдача на капитал отрицательная, значит, люди не делают инвестиции. Одновременно с этим домохозяйства и пенсионеры не могут ничего заработать на свои сбережения, потому что процент очень низкий. Значит, возникает ситуация кризиса, при которой невозможно увеличивать занятость, тогда невозможно достигнуть полной занятости, и эта ситуация считается вековой стагнацией.
Собственно, это сейчас и происходит, причем не только в западных экономиках, но и в развивающихся, например, в России.
На самом деле, меньшинство считает, что проблема непреодоленный финансовый кризис. Если сейчас резко поднять процентные ставки, то кредит восстановится, финансовые потоки в экономику восстановятся. Технологический прогресс на наших глазах идет в самых передовых технологиях. Технологический прогресс не остановить. То есть со стороны предложения никакого кризиса нет. Есть только кризис вот этот вот финансовый. На самом деле правильные реформы финансовой системы, в общем-то, это все смогут преодолеть. Производительность растет. Это самая главная основа экономики. Сейчас она замедлилась, сейчас она начала падать, но длительный технологический прогресс существует. Значит, надо просто решить финансовые проблемы.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Мировые цены на нефть эталонного сорта Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, остаются выше $40 за баррель уже 5 месяцев подряд, то есть заметно больше, чем в 1,5 раза превышают очередной их минимум, отмеченный в конце января, когда баррель той же нефти подешевел до $27. Еще в середине июля и Международное энергетическое агентство, напомним, это структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей на сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира, и Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, заявляли, что, по их мнению, уже к концу 2016 года на рынке нефти можно ожидать восстановления баланса спроса и предложения. Возможно. Но для этого необходимо, как минимум, чтобы резко сократился тот самый навес предложения нефти над реальным спросом на нее, который, собственно, и стал причиной почти 3-кратного падения цен за последние 3 года. И если иметь в виду дальнейшее развитие событий на рынке нефти в течение всего лета, можно ли говорить о том, что они как-то приблизили такой результат? Наш собеседник сегодня – руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Ну, переизбыток предложения над спросом, конечно, сокращается, но сокращается намного медленнее, чем ожидало большинство экспертов на рынке. И причиной является не плохой спрос, спрос достаточно сильный и, может быть, даже сильнее, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. Но, к сожалению, для ОПЕК производство нефти в странах не ОПЕК сокращается намного медленнее, чем ожидалось. И, более того, некоторые страны даже наращивают производство за последнее время. И причиной является и то, что цены в последние месяцы поднялись, что привело к тому, что банкротства, которые ожидались, например, в сфере сланцевой нефти в США, происходят не с такой частотой, как ожидалось. То есть, ну да, события приближают этот результат, но, к сожалению, этот навес, как вы назвали, или переизбыток, не стоит ожидать, что он исчезнет в этом году, может быть, в течение первого-двух кварталов следующего года, но скорее это отодвинулось в течение последних 3 месяцев.
На главное событие августа для мировых финансовых рынков – выступление председателя Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джанет Йеллен на ежегодной конференции руководителей ведущих центральных банков мира в американском курортном городке Джексон-Хоул 26 августа, мировой рынок нефти реагировал сначала резким взлетом цен, но уже буквально через час столь же резким их падением. А уже на следующей неделе они снизились еще больше. Как объяснить такую динамику?
Ну, 2 вещи. Во-первых, конечно, не стоит переоценивать это выступление, потому что оно и для рынка валют в последние годы было не настолько важным, и в этот раз оно не явилось каким-то очень сильным событием. Оно, конечно, немножко усилило доллар, но не настолько, насколько можно было бы ожидать. А если говорить по нефти, то это, скорее всего, лишь случайность, что совпало 2 события. Сообщение о геополитических проблемах на Ближнем Востоке, что ракета со стороны Йемена задела некоторую подстанцию в Саудовской Аравии, и это подвело к тому, что цены поднялись на $1.50, а вовсе не какие-то комментарии Джанет Йеллен. Но я думаю, что динамика будет оставаться скорее негативной, потому что рынок перегрет, и, к сожалению, последний скачок с $41 до больше $50 по Бренту был исключительно спекуляционный, и эту перегретость нужно будет убирать с рынка. И поэтому я думаю, что цены скорее сохранят негативную динамику в последующие недели, может быть, даже месяцы.
Буквально накануне той встречи руководителей ведущих центробанков мира на конференции в Джексон-Хоуле, министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил в интервью, что в целом он не считает необходимым вмешиваться в действия рыночных сил и что рынок уже сам по себе движется в правильном направлении. Конец цитаты. По вашим предположениям, под правильным направлением, что именно здесь могло подразумеваться?
Ну, мой арабский не настолько хорош, чтобы это интерпретировать, но совсем недавно, еще буквально 2 недели назад, это совершенно по-другому звучало, что Саудовская Аравия думает сильно над тем, чтобы на встрече в Алжире, которая произойдет в сентябре, крепко подумать о том, чтобы ограничить перепроизводство нефти. То есть это настроение либо меняется за несколько дней, либо журналисты неплохо интерпретируют то, что он говорит. Я думаю, что он прав в своем последнем высказывании, что не нужно вмешиваться в действия рыночных механизмов, которые уже приводят к тому, что перепроизводство производства сбавляется, и все комментарии ОПЕКа по предстоящей встрече в Алжире, они скорее не приводят к тому результату, который нужен Саудовской Аравии в долгосрочной перспективе. Единственная политика, которая приведет к ожидаемым результатам в долгосрочной перспективе, это сидеть и ждать. Ждать того, чтобы спрос поднялся, ждать того, чтобы рост производства нефти снизился. К сожалению, ОПЕК в данный момент не контролирует больше рынок нефти по сравнению с ситуацией, которая была 2, 3 или 10 лет назад. И поэтому единственная политика в том, чтобы оставить рынок решать самому, какая будет цена, и пытаться не вмешиваться. То есть я согласен с этим высказыванием, но я, к сожалению, не могу понять, какую цель преследует Саудовская Аравия и ее нефтяной министр тем, что они буквально еженедельно меняют свое мнение.
Встреча группы нефтедобывающих стран мира в столице Катара, Дохе, в апреле этого года с треском провалилась. Очередная конференция самих стран ОПЕК в июне в Вене также закончилась, по сути, ничем. Теперь ожидается их новая встреча в Алжире в конце сентября. На ваш взгляд, прибавилось ли в последние месяцы шансов на достижение каких-то договоренностей, как в рамках самой ОПЕК, так и ОПЕК с другими странами, о каком-то ограничении текущей добычи нефти? Или этих шансов больше отнюдь не стало по сравнению с тем, что было еще в апреле или июне?
Я думаю, что это просто смешно рассуждать о каких-то соглашениях, если задуматься о том, насколько изменилась природа ОПЕК за последние годы, и сравнить то, что делает ОПЕК, например, с центральными банками, которым ОПЕК в данный момент пытается подражать. Ну, вспомним, вот как закончился кризис евро в июле-августе 2012 года. Марио Драги произнес свою знаменитую фразу: «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить евро, и поверьте нам, этого будет достаточно». То есть ОПЕК пытается такой же самой риторикой убедить рынок, что мы в состоянии поднять цены на нефть, и верьте нам, этого будет достаточно. Во-первых, в данный момент не существует общей линии ОПЕКа. Существует несколько стран, которые очень боятся того, чтобы цены дальше опускались, у которых очень серьезные финансовые проблемы, например, та же Венесуэла или другие латиноамериканские страны, также на Ближнем Востоке большие проблемы у некоторых стран финансово. То есть не существует такого вот сильного движения и понимания среди всех ОПЕКских стран, что действительно нужно это делать. Второе, рынок этому не верит. То есть если вы спросите любого эксперта, который понимает немножко динамику рынка и стратегию ОПЕКа за последние годы, насколько возможно действительно какое-то соглашение, которое будет всеми не только соглашено на бумаге, но и имплементировано, он скажет, что шансы этого буквально нулевые. Ну и третье, это по поводу того, что поверьте, что этого будет достаточно, этого будет недостаточно. Ну, допустим, даже ОПЕК встретится, договорится, и цена пойдет наверх. Это приведет к тому, что мы будем иметь перепроизводство на рынке нефти намного дольше, чем в данный момент ожидается. Это приведет к тому, что, может быть, в краткосрочной перспективе цены поднимутся до 60 долларов, а в долгосрочной перспективе снова опустятся до 40 долларов или ниже. То есть единственная стратегия, которая приемлема для ОПЕК в долгосрочной перспективе, просто сидеть и не торопиться и ждать. К сожалению, не все страны эту стратегию могут применять, потому что у разных ОПЕКовских стран разные финансовые возможности.
Мировые цены на нефть сорта Brent вот уже 5 месяцев подряд не опускаются ниже 40 долларов за баррель, хотя, напомним, еще в конце января они падали аж до 27 долларов. По вашим представлениям, означает ли такая динамика, что, скажем, и до конца года цены вряд ли упадут ниже 40 долларов? Или наоборот, уровни последних месяцев отнюдь не исключают нового и заметного падения?
Но на самом деле на рынке то ли акций, то ли нефти невозможно гарантировать ничего. И опыт предыдущих 2 лет это мучит, когда еще 2 года назад это было абсолютно очевидно, что падение до 90 долларов это как бы недолгосрочно, а потом уже в начале этого года, когда цены были 27 долларов за бочку Brent, многие ожидали, что цена уйдет и до 10, и до 15 долларов в следующие месяцы. То есть, конечно, настроения меняются вместе с ценами. Можно сказать, и это правильно, что 40 является таким в данный момент для цены, потому что, ну, если цены будут ниже 40, то будет спад производства или замедление производства намного сильнее, чем ускорение спроса, то есть там рынок очень быстро сбалансируется и, конечно, цены быстро отскочат. Поэтому я думаю, что динамика положительная, скорее всего, сохранится, то есть мы будем иметь такой небольшой подъем, каждый год по 5-10 долларов добавлять, но никаких ни 100 долларов, ни 30 долларов мы в следующие годы не должны видеть, хотя краткосрочно не исключено, после того, как рынок сейчас так сильно перегрелся за последние там 3-4 недели буквально, что отскок вниз не приведет цены там, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе ниже 40, хотя я считаю, что цена правильная, средневзвешенная сейчас на рынке, то есть с фундаментальной точки зрения, скорее $42-45, чем там $35 или $40.
Как вы оцениваете в нынешней ситуации фактор сланцевой нефти Соединенных Штатов для текущего же ценообразования на мировом рынке нефти? В последние недели появляется все больше сообщений о том, что те или иные американские нефтедобывающие компании и на некоторых месторождениях стремительно наращивают свои инвестиции в добычу на них.
Но сланец решает все. На этом можно уже согласиться. То есть ту роль, которую имел ОПЕК в последние десятилетия на рынке, будучи фактором, определяющим цену, эту роль принял сланец. Поэтому ожидать, что цены там скачут до $100 в следующие месяцы или годы, это иллюзорно. Но при этом, конечно, сланец дорогой. Нужны, конечно, высокие инвестиции. Поэтому подъем будет скорее медленный, но сланец будет определять ценообразование. Если цены будут на некотором уровне, я думаю, что этот уровень где-то лежит между $50 и $60, можно ожидать, что фирмы сланцевые будут хеджировать себя по этим ценам и будут наращивать производство. Пол где-то может быть около 40, потолок в данный момент где-то $50, но потолок будет подниматься в следующие годы.
Обращают на себя внимание и другие сообщения последних недель в западной деловой прессе о том, что в Китае, мол, начинает постепенно сокращаться собственная добыча нефти. И стало быть, в стране никуда не деться от наращивания ее импорта, что, естественно, поддержит цены на нефть. Вы также оцениваете такие перспективы или как-то иначе?
Ну, это очень интересный вообще фактор. Когда мы разговаривали о том, что производство нефти вне ОПЕКа будет сокращаться, конечно, в первую очередь смотрели на Америку и смотрели немножко на Россию, смотрели немного на Норвегию и Мексику. То, что Китай является одним из крупнейших производителей нефти, вообще забыли. То есть Китай для всех является крупнейшим импортером нефти сырца, и поэтому как бы об этом все забыли. Но то спадение производства нефти в Китае, которое произошло с начала года, мы говорим уже о больше 400 тысяч баррелей нефти в день, которые были потеряны, почти на 10% по сравнению с прошлым годом, это, конечно, очень большая величина, и это, конечно, серьезно. То есть этот фактор является в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе очень важным фактором, который не стоит недооценивать. Это одной из причин, почему мы не настолько уж негативно смотрим на динамику цен на нефть в следующие месяцы, потому что мы считаем, что этот фактор будет подогревать импорт Китая.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал во Франкфурте руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.